Межерицкий. Тогда, в конце 50-х, его звали не по имени и отчеству Иван Федорович, а просто Межерицкий. Мастеровал, сняли за что-то, работал бурильщиком. Мусиенко снова поставил его мастером, хотя дипломированных специалистов, работавших по амбурами, было немало. Подхалим, что ли? Нет, с начальством без заискивания и даже без почтения. Его уважали бригада и начальство. За что? Мне было непонятно. Вскоре познакомились, вернее, просто разговорились. Жесткий взгляд, рубленные черты, резкие движения. Держал себя весьма бесцеремонно, со всеми на «ты», интонации требовательные. Вообразил его в детстве. Родителей не слушал, из школы убегал, у сверстников мог взять то, чего не давал. Зарабатывать стал рано, за все брался смело и все получалось. Межерицкому приходилось работать на американском оборудовании. О конструктивных особенностях лебедки, ротора и прочего говорил интересно. Нравились они ему своей простотой и надежностью. Мы сблизились, отношения стали дружескими, но своеобразными, с легкой иронией. Ирония была обоюдной и сочеталась с еще неокрепшим уважением. С одной стороны он, с другой — человек, доживший до 30 и ничего толком не умеющий, разумеется, я. Меня же забавляли его самоуверенность и фамильярность. Впрочем, мужик был хороший. В те времена посылали инженерно-технических работников на пусковые объекты для помощи и контроля. Иногда в таких визитах не было смысла, но все же посылали. Так однажды, будучи инженером участка, я оказался в бригаде Межерицкого. Приближалось роковое первое число. Воскресенье. Буровая готова к забуриванию, но нет воды. Водянники, те, кто бурит водяные скважины, установили на точке оборудования, сами же уехали отдыхать. Они и так долго находились в полевых условиях, подустали, и всякие попытки заставить их работать в воскресенье категорически отвергали. Выручил Межерицкий. «Время дорого», — сказал он водянникам. «Скважину мы пробурим сами, а работу вы оформите на себя». Водянники согласились. Когда я приехал на буровую, водяная скважина бурилась полным ходом. За тормозом управлял Григорий Науменко. Судя по сноровке и уверенным командам, такое делать ему уже приходилось. Бурили на воде. При забое метров 100 началось частичное поглощение. Глину бы добавить в циркулирующую воду или глинистый раствор. Неподалеку, возле ранее пробуренной газовой скважины, находился земляной амбар с раствором. Межерицкий завел два трактора, рычаги одного из них предложил мне, в другой сел сам. Зацепили сани с емкостью и потянули к амбару. Раствор набрали с помощью приспособления, создающего в емкости разрежение. Разрежение передавалось по шлангу от всасывающего коллектора двигателя. Перед спуском обсадной колонны скважину нужно прошаблонировать шарошечным долотом, бурили трехпером. Шаблонировка шла трудно. Инструмент то зависал, то становился на уступы. Григорий приподнимал крюк до самого кронблока, потом откидывал тормоз и ударом падающего инструмента сбивал уступы. Конечно, здесь нужна практика и хорошая реакция, чтобы торможение совпало с посадкой, иначе загубишь оборудование и скважину. Такое видел впервые. В те времена я с почтением относился к техническим нормам и правилам. Действия Григория ни в какие нормы и правила не укладывались. Посадки следовало прорабатывать, что, конечно, дольше. Да и так, просто по логике, работал Григорий очень рискованно. Можно было сломать долото или всадить инструмент в суженную часть ствола так, что потом не вытянуть. Но все обходилось. Наверное, это возможно от того, что скважина мелкая, проектная глубина 200 метров, инструмент не тяжелый, рассуждал я. Через день к приезду водянников скважина находилась в стадии отработки. Снова проездом в бригаде Межерицкого я оказался, когда скважину готовили к спуску кондуктора. Шаблонировали ствол шарошечным долотом. Сижу в вагончике, разговариваю с мастером и смотрю в буровую через окно. И что же вижу? Те же приемы, что и на водяной скважине. Бурильщик? Конечно же, Григорий Науменко. Лихими ударами инструмента сбивал в стволе уступы. Высказываю свое возмущение Межгрицкому, он улыбается. «Ты не беспокойся, все будет хорошо. Григорий знает, что делать». Межгрицкий и Науменко по своему характеру, манерам и стилю работы два сапога пара. Оба партизаны-хулиганы. Думалось, такая бесшабашная, безответственная работа и приводит к авариям. Я запретил такую работу. Да что толку? Знал, что уеду, и они опять примутся за свое. В моих глазах их реабилитировало время. Изменились мои взгляды, и я узнал, что Григорий никогда не ломал долот, не оставлял шарошек в забое. Однажды при мне его вахта сменила толевой канат за 2 часа. Средней вахте для этого нужен 8 часов. Видимо, границу между «можно» и «нельзя» следует определять с учетом опыта. Ведь бурильщик — ас. Как-то гуляли в одной компании. Иван Федорович сказал, что решил учиться и поступил в 5-й класс вечерней школы. Я стал подшучивать. «Ты что, маленький? Поступай в 10-й». В начале войны я закончил 1-й курс техникума. Учился средне. Потом армия и связанный с ней 8-летний перерыв. Демобилизовался, снова хотел податься в техникум. Воспротивилась мама. «Ты должен получить высшее образование. Поступай в 10-й класс, потом в институт». Такое мне казалось нереальным. Но она просила, настаивала, приводила примеры. Получалось, что здесь, в Махачкале, школу кончает бог знает кто, а я что, хуже? И я настроился на 10-й. Об учебе заочной и очной. В нашей конторе всегда кто-то из буровиков учился в московском ВЗПИ, Всесоюзный заочный политехнический институт. Одни заочники были рабочими, припоминая В. Бойко, Н. Горбенко, другие — инженерами, Г. Завгородний, В. Климанов. Общеизвестно, что у инженеров, обучавшихся заочно, знания не ахти, особенно по общеобразовательным предметам и общеинженерным. Письменные задания, кем-то решенные, они переписывали, на экзаменах и зачетах тоже списывали и пользовались шпаргалками. Чтобы не морочить себе голову, преподаватели ставили им 3. Так ведь и у студентов дневного отделения после окончания вуза в голове тоже ничего не остается. Во всяком случае, не приходилось встречать инженера или научного сотрудника, способных мыслить категориями термодинамики или высшей математики. Да и необходимости такой в практике не возникает. Последние годы армейской службы. Среди неутоленных, нереализуемых желаний было и такое. Хотелось учиться. Рядовым и сержантам это запрещалось. Однако, не помню откуда, попали в руки книги. Учебные пособия для техникума. Принялся их штудировать. Не все шло гладко. Особенно туго пришлось с технологией металлов. Диаграмма «Сплав железо-углерод» не поддавалась пониманию. Может быть, учебник неудачный? Но другого не было, да я и не подозревал, что может быть другой. Читал, перечитывал, размышлял. Некоторые места запомнил наизусть. В конце концов, материал усвоил, он как бы впитался в поры. Получилось долго, но основательно. Запомнил навсегда. Процесс познания с положительной концовкой приносил удовлетворение. При подготовке в 10 класс трудности возникали с самого начала. Не решались квадратные уравнения, вернее, наиболее трудные из них. Они не выходили из головы, их решение прокручивал в уме, находясь на улице, за баранкой, работал шофером и даже за обедом. Думалось, до осени времени мало, а нужно освоить огромный материал за 8-й и 9-й классы. Успею ли? Упорство принесло плоды. Вскоре дела пошли. Я листал страницы учебников и задачников, не пропуская ни одной задачки или примера. Многие теперь решал сходу в уме. Главу или раздел долбил, пока не закончу, не прерываясь на другие темы. Да и весь материал укладывается в голове компактней, если его не растягивать на семестры и годы. Здесь в считанные месяцы уместилось 2 класса. Самостоятельная учеба запомнилась как нечто стоящее и интересное. В 10 класс заочной средней школы поступил, а потом и в институт. Рассказывал об этом Ивану Федоровичу. Все же он продолжил учебу в 5 классе, но потом пересел, кажется, в 9. И опять у Межерицкого под первое число. Нужно было пробурить 400 метров за 2 вахты, чтобы объединение выполнило план. На буровой представители объединения, треста и наши конторские, всего человек 8, в будке мастера едва помещались. Весь метраж в интервале 800-1200 метров надлежало снять одним долотом. Для смены долота не оставалось времени. Как же поступить? Здесь, на Крыловской площади, верх интервала, вязкие глины, они для трехперки. Низ твердый, он для шарошечного долота. Середина — глины с твердыми пропластками. Спустили трехшарошечное долото на турбобуре. Однажды такое уже удалось, но риск немалый. Случалось, между зубьями долота напрессовывалась глина, и долото приходилось поднимать. Бурить следовало с минимальными нагрузками. Представители курили, играли в шеш-беш, нарды. Говорили о том о сём. Доставалось руководству, по воле которого они оказались здесь непонятно для чего. В буровой больше находились Анна Васильцев и я. За тормозом В. Задера, бурильщик опытный, авторитетный. Он хмурился, смотрел мимо. Было ясно, что затея с шарошкой и непрошенные гости ему не по душе. Прошло уже 2 часа. А пробурено мало, очень мало. Наращивал всего 3 раза. Бурил с навеса, скорость низкая, невольно пригружал, результат тот же. Бурить только с навеса, как говорили ему, не хватало выдержки. Новосельцев по-свойски попросил у него тормоз. В течение примерно часа долото едва касалось забоя. Нарастили трубу, другую, скорость возросла. Наконец, забой как бы провалился. О таком бурении говорят: нельзя догнать забой. К тормозу вернулся В. Задера. Все повеселели. К концу вахты набурили 280 метров. План почти в кармане. Представители разъехались с чувством исполненного долга. Время шло, Иван Федорович не рассказывал о хлопотах и заботах, связанных с учебой. Их как бы не было. Однажды я вспомнил наш разговор и спросил: как с учебой? «Ничего, нормально», — ответил он. «Поступил в Минх, Московский нефтяной институт.